Артём Калинин. Песчаный фён. Глава первая. Критическая ошибка. 12 октября 2158 года. 12:48. Швейцария, Берн. Конференц-зал правительственного собрания земли и министерства колоний. Начало заседания совета. Представитель Джеймс Винслоу, высокий светловолосый человек средних лет, сидел за столом в просторном зале, вперев взгляд сине-зеленых глаз в неутешительные отчеты, парившие в воздухе как по волшебству. Он до сих пор не мог привыкнуть к тому, насколько далеко шагнула наука в последние годы. Особенно это касалось голограмм. Еще меньше 10 лет назад изображение рябило так, что их не использовал никто, кроме инженеров. Сейчас же все изменилось. Диаграммы витали над столом представителя уверенно, не выказывая желания расползтись в разные стороны. Скоро Джеймсу предстояло выступать по очень важному вопросу, и он не упустил возможности проверить сохранность файла данных. Убедившись, что все в порядке, он закрыл голографический отчет и огляделся. Зал по-прежнему был полупуст. После 2 дней нескончаемых заседаний представители собирались очень неохотно. Из-за этого образовывалось отставание от графика и, как следствие, удлинение собраний. Впрочем, была еще одна не менее существенная причина. Нескончаемые пробки, образовавшиеся в центре города, не последней причиной которых стали журналисты. Чтобы не пропустить начало, Джеймсу пришлось идти из гостиницы пешком. Но, как оказалось теперь, опаздывал не он, а заседание. «И стоило так торопиться», — подумал Винслоу, брезгливо посмотрев на свой пиджак. Тот промок и сидел гармошкой, уже не вызывая благоговения и уважения, которое причитается государству, чьи интересы он представлял в этих стенах. «Наверное, стоит дойти до прачечной на первом этаже. Может, костюм успеет выглядеть к началу заседания?» Не успел Джеймс повернуться к двери, как в зал один за другим начали массово прибывать представители и премьер-министры. Первым вошел старый сухой джентльмен с гладко выбритым лицом и аккуратно зачесанными волосами. Завидев Джеймса, он помахал ему рукой и направился к нему. Это был его давний друг Генрих Бин. И хотя на политической почве они нередко враждовали, будучи обычными людьми, частенько сиживали в ресторанах, изливая друг другу души за рюмочкой другой.
«Что с вами стряслось, Джеймс? На вас лица нет. Вы с кем-то поссорились?» «Боже, во что вы одеты? Неужели вы пошли пешком и попали под этот проклятый дождь?»
«Все намного хуже, чем вы думаете», — с мрачной иронией заметил Винслоу. «Мне сегодня выступать. И вряд ли кому-то понравятся мои слова».
«Понимаю ваше волнение», — кивнул премьер-министр. «Кажется, я представляю, какое предложение вы собираетесь внести».
Серые глаза старика смотрели сочувственно. «Но могу вас заверить», — понизил он голос, — «кабинет министров готов поддержать ваш законопроект». Представитель вздрогнул.
«Кто-нибудь еще догадывается?» —
опасливо спросил он.
«Все в той или иной мере», — произнес Генрих. «Каждый видел информационные сводки Министерства колоний, так что ваше выступление едва ли станет большой новостью для Совета. Иное дело, кто и как отнесется к подобной затее. Вам прекрасно известно, сколько миллиардов пустило на ветер правительство ради проекта». Джеймс прекрасно знал и великолепно представлял, сколько компаний обанкротится и сколько корпораций потеряют львиную долю своего дохода. И как раз это его пугало. Миром правят деньги. Этот не слишком приятный факт представитель хорошо усвоил.
«Да ладно вам, расслабьтесь, Джеймс. Более строгий надзор за колониями, которые вы собираетесь предложить, не повод для волнений». У представителя отлегло от сердца. Его резолюция должна была стать полной неожиданностью, и, очевидно, таковой и будет. «Нет, вы не представляете. Вы ничего себе не представляете», — сокрушенно подумал Винслоу.
«Хотел бы я, чтобы ваша интуиция вас не подвела», — проговорил представитель. «Что ж, давайте присядем. Заседание вот-вот начнется. Не хочется его задерживать».
«Полностью с вами согласен, представитель Винслоу», — официальным тоном сказал Бин и, пожав Джеймсу руку, удалился в другой конец зала. Когда премьер-министр уходил, глаза его были полны тревоги. Намек был понят. Впрочем, тому могла быть еще одна причина. В здание пробрались репортеры. Джеймс на всякий случай огляделся и, не заметив ничего подозрительного, уселся в свое кресло. На сцену поднялся президент правительства Земли, невысокий старый китаец Жонг Цун, и министр колоний Фредерик Лекордж.
«Я вижу, что все в сборе», — сказал президент. «Тем лучше. Мы существенно отклонились от графика. Начнем с самого неотложного, с перебоя с перевозками материалов на Сатурн. Тут я передаю слово министру Лекорджу. Он введет вас в курс дела».
«Благодарю вас, господин президент», — поблагодарил Лекордж, поправляя галстук. «Уважаемые представители, как вам известно, расположение планет на данный момент не самое лучшее. И Марс, и Земля находятся на другом краю Солнечной системы от Сатурна, и поэтому перевозки весьма дорогостоящие, а для большей части компаний даже невыгодные. Торговый флот Министерства готов прийти на выручку колонии, но напряжение его сил уже сейчас достигло предела. Можно было бы подключить военные суда к перевозке гуманитарных грузов, но весь военный колониальный флот занят борьбой с бандитскими формированиями в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Пираты перекрыли жизненно важные артерии снабжения, и к внешним планетам теперь не пробраться. Министерство колоний остро нуждается в поддержке Министерства обороны и крупных корпораций».
«Герр Хаген, что вы скажете по этому поводу?» — спросил Жонг Цун.
Министр обороны, тучный седоватый немец, поднялся со своего кресла и проговорил.
«Думаю, этот вопрос решаем. Космический флот выделит первую и вторую патрульные эскадры для урегулирования вопроса с пиратами».
Хаген тяжело уселся на место. Вслед за ним выступил министр экономики, заявив, что на большой бизнес придется давить, чтобы реализовать требования Лекорджа. Давить. Дешевле и быстрее самим довести ресурсы, жизненно важные для колонии, чем заставить крупный бизнес пошевелить пальцем в ущерб доходу компании, — ухмыльнулся Джеймс. Затем были рассмотрены еще несколько не менее важных вопросов о модернизации военного флота, в частности. 29% голосов «за», 71% «против». Расширение шахт в астероидном поясе, 57 «за» и 43 «против». А также вопрос о создании Центра технологических разработок в Сибири. 68,2 и 31,8% соответственно. На этом вопросе представитель начал уже существенно нервничать, опасаясь, не забыли ли его вписать в список. Наконец, над залом пронесся голос президента, сообщавший.
«Представитель экстренной делегации Соединенных Штатов Америки Джеймс Винслоу принес важные новости и по этому поводу вносит резолюцию, которая должна быть принята или отвергнута в как можно более короткий срок».
Джеймс встал с кресла и направился к сцене. Час настал. «Все мы помним уроки истории», — начал Винслоу, выводя голографический отчет на экраны представителей. «Развал Римской империи, распад державы Александра Македонского, средневековая феодальная раздробленность — лишь немногие примеры катастрофических упадков различных государств. И мы стоим на пороге нового». По залу пробежал ропот. «Да, мы близки к новой катастрофе, как никогда ранее».
«Простите, представитель Винслоу, но на чем основываются ваши утверждения?»
— спросил арабский делегат над треснутым голосом. Черные глаза внимательно вглядывались в лицо Джеймса. «Аналитические группы провели множество проверок и расчетов. Я был бы очень рад, если бы они ошибались. Но все верно. Вы видите результаты их трудов на экранах. Как вы могли заметить, доход на душу населения упал на 3,69%. Это при общем росте экономики. Более того, напряжение в колониальных регионах растет, и недовольных политикой Земли становится все больше и больше. Мы помним историю, но, увы, не усваиваем ее уроки. Отдел прогнозов подтвердил то, что и так очевидно. Колониальный мир рушится. Мы, разумеется, можем сделать надзор более строгим,
но, боюсь, это лишь ускорит процесс. Единственное, что мы можем предпринять, это предоставить колониям независимость.
Конференц-зал взорвался бурей голосов. Представители обменивались мнениями и громко негодовали. Даже обычно спокойный Бин взволновался и, ожесточенно жестикулируя, что-то втолковывал своему соседу.
К порядку!» — призвал президент.
Когда мир был восстановлен, слово взял премьер-министр Испании Мартин Лоренцо.
«Мы поняли вашу позицию, представитель Винслоу, но когда вы говорили о независимости, вы, разумеется, имели в виду свободу в рамках разумного, с сохранением определенных прав за правительством Земли».
«Сожалею, но нет», — грустно улыбнулся Джеймс. «Речь шла о полной независимости. Мы не будем иметь права влиять на решения местного управления».
«Простите, представитель», — извинился министр колонии.
«Возможно, я не улавливаю смысла, но все же, зачем принимать вашу резолюцию? В чем ее смысл? В том, чтобы влиятельные компании подняли восстание против правительства, развязав полномасштабную войну?»
«Об этом я тоже сообщу. Данный проект будет работать на перспективу. Я предлагаю переменить стратегию постепенного объединения колоний, дав понять им, что без нас они не смогут существовать. Поэтому надо будет создать организацию, аналогичную ООН, которая будет заниматься вопросами урегулирования различного рода конфликтов и налаживания межгосударственных отношений. Что же касается бизнесменов, для них откроется огромное поле для развития компаний, так что бизнес останется доволен. К непокорным придется применить драконовские меры и, при нужде, сфабриковав скандал, обобрать их до нитки. Сколько бы у вас денег не было, против разгневанной толпы все равно не пойдешь.
Министр колонии внимательно выслушал, задумчиво кивнув, пожевал губами и произнес:
«Господин президент, мне кажется, справедливым будет, если представители свяжутся со своими правительственными ячейками до начала голосования».
Жонг Цун утвердительно покачал головой и, глубоко погруженный в свои мысли, удалился, так и не проронив ни слова. Делегаты тоже начали медленно выходить из зала в подавленном молчании. Предложение Винслоу сразило всех без исключения. Даже Генрих Бин лишь проронил:
«Да, Джеймс, всего от тебя ожидал, но такого. Увидимся после голосования в бильярдной».
Весь час, пока делегаты держали совет с главами государств лично, Джеймс сидел как на иголках, не спасал даже кофе. Ему, в отличие от остальных, связываться ни с кем было не надо. Еще в Вашингтоне он получил точные инструкции и строго придерживался их. Теперь все зависело уже не от него, ну, почти все. Наконец, время томительного ожидания начало подходить к концу, и представитель, оплатив счет, отправился в просторный конференц-зал полукруглой формы. Подходя к массивным дубовым дверям, Джеймс вспомнил, что забыл оставить чаевые, но заседание с минуты на минуту должно было начаться, и опаздывать совершенно не хотелось. «Зайду в кафе после голосования», — пообещал себе Джеймс, и, проскользнув в зал, сразу же понял, что обещание невыполнимо. По стенам помещения лепились 20-25 репортеров с камерами на изготовку.
«Что ж, каким бы ни был итог голосования, заседание обещает быть интересным», — подумал представитель, оглядываясь в поисках своего стола.
Обстановка в зале за последние 4 часа резко переменилась. Почти все столы были заняты делегатами. Даже, о чудо, сектор представителей корпораций был забит до отказа. Видимо, вопрос обсуждения сильно взволновал руководство компании. Винслоу направился к своему столу и устроился поудобнее. Предстояло проделать большую работу. Над головой раздался гулкий звон, возвестивший о начале заседания. Над трибуной проступила голограмма президента. Изображение рябило и растекалось. Жонг Цун в самый ответственный момент удалился куда-то на орбиту, за пределы земной атмосферы. Но, судя по всему, не слишком далеко. Возможность общаться все еще имелась.
«Прошу прощения, уважаемые представители», — извинился президент, — «но срочное дело не позволяет мне присутствовать на заседании.
но это не имеет к теме заседания никакого отношения. Итак, прошу всех делегатов высказать свои мысли до начала голосования.
«Позвольте изложить позицию моего региона»,
— заговорил представитель из Сатарк.
«Нам понятна политическая ситуация, и что в этом плане проект — та тростинка, за которую можно зацепиться. Но с точки зрения финансов резолюция убыточна.
Корпоративное объединение Colonial Trading полностью согласно с мнениями египетского делегата. Вы знаете, какие потери понесут компании?»
Джеймс провел рукой, призывая зал к тишине. «Представители государств», — бархатным голосом обратился он, — «вы представляете себе, сколько денег уйдет лет где-то через 40, когда наш флот будет сражаться с вражеским флотом, построенным на наши деньги? Вы это считали? Так вот, займитесь на досуге».
Президент с неодобрением покосился на распалившегося представителя, но промолчал.
«Допустим на секунду, что вы правы, и иного выхода, как принять ваши условия, у нас нет», — проговорил министр экономики. «Допустим, что вся реформа пройдет без сучка, без задоринки, но даже в таком случае глобальный экономический кризис нам обеспечен.
Для этого нам и нужна поддержка корпораций. Только крупные компании смогут быстро навести торговые мосты и таким образом избежать экономического упадка. Заключив договоры с новыми государствами, мы сможем удержаться на волне и не перевернуться. Первое время сделки будут весьма дешевыми по причине ресурсного и денежного голода в колониях».
«Вы все очень хорошо продумали», — согласился министр. «Но никогда и ничего не идет строго по плану».
«Возможно, всякое», — изрек Жонг Цун. «Однако по итогам предварительного голосования глав государств и представительного собрания было принято решение резолюцию принять».
Сердце представителя радостно заколотилось. «Неужели вышло?»
«С одной поправкой. Луна и Марс остаются зависимыми от Земли колониями и продолжают выполнять свои обязательства перед Землей», — закончил президент.
В груди у Джеймса все резко оборвалось, и он сокрушенно подумал: «Идиоты!»
«Прошу прощения, господин президент, но я не считаю решение Совета приемлемым для Соединенных Штатов». «Успокойтесь, представитель Винслоу. Вам не давали слова. Это решение единственно возможное в данной ситуации. Ваши условия неприемлемы для Совета. Мнение отдельно взятого государства нас не волнует».
Впервые повысил голос президент.
«На этом заседание предлагаю считать закрытым. Завтра все должны быть здесь в 9 часов. Нам предстоит решить много вопросов касательно реформы. Герхаген, отмените операцию по созданию гуманитарного коридора к внешним планетам. Верните все военные космические суда обратно в доки. На этом заседание объявляю закрытым».